У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». А с вами у микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла. У меня в гостях Сергей Косарецкий, директор Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики, и Марина Пинская, ведущий научный сотрудник Центра. И у нас сегодня очень интересная тема, хотя я думаю, что сразу из хода она вам не очень много скажет сама о себе. Это резилиентные школы. И, собственно, дальше мы будем говорить о том, что это такое, как они устроены и почему они ломают стереотипы. Ну, и первый вопрос у меня будет, да, для тех родителей, которые сейчас нас слушают, и, естественно, они не понимают, что такое резилиентная школа, потому что даже сам термин «резилиентность», я думаю, без специального образования не все хорошо знают. Что это такое в самых общих чертах?
Термин действительно новый, мы стараемся, чтобы он как-то вошел в обиход. Если попытаться очень прямо перевести, то, наверное, нужно сказать, что это несгибаемый. Это тот человек или организация, школа, например, которая в ситуации неблагоприятного, агрессивного внешнего воздействия удерживает благополучное состояние, то есть умеет хорошо, достойно жить в неблагополучных условиях.
То есть это, по сути, школа, которая идет вопреки всему, да? У нас получается так.
Абсолютно точно. Мы иногда даже употребляем такую метафору, цитату, «школа, которая движется поверх барьеров».
А если попробовать описать просто признаки вот этой вот школы, тех самых, вернее, даже не самой школы, а тех самых неблагоприятных условий, по которым мы, например, бы относили школу к резилиентной и движущейся вопреки?
Ну, в первую очередь, надо, конечно, начать с контингента. Ну, немножко формальное слово, да, с тех детей, которые учатся в этих школах. В этих школах, как правило, концентрируются дети из семей с низким социально-экономическим статусом, культурным капиталом. Конечно, такие дети присутствуют во всех школах, но наши инструменты позволяют анализировать степень концентрации. И вот в этих школах, как правило, степень концентрации очень высока. Второе обстоятельство, которое здесь нужно иметь в виду, это социальное окружение школы. Как правило, это школы, которые находятся в среде, в которой мало или фактически отсутствуют другие культурные или образовательные ресурсы. Организации культуры, организации дополнительного образования, клубные формы. В этом смысле школа остается сама с собой, сталкивается и решает те проблемы, которые у нее есть, фактически в одиночку.
То есть мы, по сути, говорим о такой школе, которая находится, например, вот мы знаем, как это все представляет в Москве, она находится на окраине города, не в самом лучшем районе на окраине города, потому что у нас же тоже очень разные окраины. И это явно не та школа, о которой мечтают те родители, которые хотят для своих детей лучшего будущего. И то есть получается, что речь идет о таком достаточно... Обычно эти школы выглядят не очень приятно со стороны. Ну, вот это вот такое учреждение, куда, да, хорошие условно, в смысле материального достатка, родители своих детей не отдадут. Туда попадают дети, которые просто вот приписаны к этой школе. И считается, как правило, что в этих школах на самом деле не очень хорошие учителя. Вот. Действительно ли это так? И что, собственно, позволяет тоже оценить школу как пытающиеся бороться с собой, качество образования, каково оно в этих школах?
Ну, сначала об учителях. Важно, что в такой школе ресурсов тоже будет мало.
Да, будет это мало, уже очень большая проблема.
Да, будет мало и материальных ресурсов, и, главное, кадровых. Опять же, наши данные, то есть цифры показывают, что в таких школах существенно меньше, чем в школах благополучных, учителей высокопрофессиональных, если мерить профессионализм теми категориями, которые присваиваются учителям. Вот, и вы заметили, что они выглядят не очень...
Мы же знаем, что финансирование – это и ремонт, и наши все интерактивные, электронные и прочие приспособления, которых теперь в школе много, остальное.
Но тут нужно сказать, что когда мы в такие школы приезжаем, мы видим как раз картину, резко отличающуюся резко отличающую их от других школ в такую хорошую, даже, я бы сказала, в замечательную сторону. Дело в том, что в таких школах очень живая, очень позитивная среда. То есть в этих школах нет пустых стен. В этих школах на стенах детские работы. В этих школах дети, которые на переменах чем-то заняты. Например, они могут играть в шахматы на той доске, которая нарисована на полу. То есть в эту школу заходишь и попадаешь в такую кипучую, хорошую, нормальную, здоровую жизнь. Как правило, такие школы внутри намного красивее, чем благополучные. Причем она может иметь при этом плохой ремонт. Дело совершенно не в ремонте.
Ну а что же мотивирует людей, которые работают в этой школе, действительно заниматься с детьми? Ну, мы же знаем, что учителя тоже, для учителей зарплата, как и для всех, для нас там очень важный элемент. И всем очень хочется работать в школе, которая там прекрасно впишется в его дальнейшее резюме, например, после того, как он поработает в одном месте, он сможет перейти в школу лучше, потом еще лучше, еще лучше. Вот. Как вообще в школах оказываются люди, которые действительно, например, хотят заниматься детьми и не одергивать их на переменах? Потому что мы знаем, как у нас на переменах обычно построились и пошли вдоль стенки. В самых лучших школах Москвы это до сих пор так. Вот. Что за люди там все-таки работают? Откуда они приходят? Что ими движет?
На самом деле, мне кажется, что у наших учителей, с одной стороны, не очень большой выбор, потому что ведь, говоря о том, что эти школы находятся на периферии, ну, вот одно дело, это периферии Москвы, да, если мы обнаруживаем такие школы в сельской местности, да, или в малых городах, там реальные альтернативы для учителя фактически единичны, да, элитные школы, школы, гимназии, и переход в эти организации достаточно затруднен. Я думаю, что и в Москве, при том, что здесь более динамично кадровая ситуация, вот такое обстоятельство, которое позволяет учителю свободно менять школу, выбирать школу на свое усмотрение, встречается довольно редко. Но это внешний контекст, да, ситуация выбора. Безусловно, у этих учителей есть отличие от другой группы учителей, связанное с их установками, с их мотивами. Они, ну, в каком-то смысле учителя с большой буквы, которые несут ответственность за достижение своих педагогических задач вне зависимости от той ситуации, в которую они попали. В каком-то смысле мы можем говорить, что они тоже являются резилиентными учителями.
Безусловно.
Что они тоже действуют вопреки этим обстоятельствам. И я так рискну заметить, может быть, Марина Александровна меня здесь поправит или дополнит. Может быть, в каком-то смысле вот этот вызов, с которым они сталкиваются, является для них, ну, своего рода драйвером, да, это то, что доставляет им удовольствие, если можно использовать такой термин, достигать результатов в сложной ситуации.
Ну вот то, что вы мне сейчас рассказываете, очень напоминает историю. Есть такая знаменитая американская школа Strawberry Maison, и ее директор Линда Клайд Уэйман, которая приняла эту школу как директор, когда школа, мне кажется, там считалась, входила во все красные зоны рейтингов школ, как самая скверная, опасная, там была супер неблагоприятная как раз социальная история, очень запущенная педагогическая история внутри школы. И я помню, что когда я читала о том, что она делала, она сказала: первое, что я сделала, я уволила всех учителей, которые не хотели работать с этими детьми. Я сказала, что директор ответственен за все в школе, от лампочки и до качества образования. И третье, мы стали с каждым нашим ребенком, при том, что это очень большая школа, ну, сравнимая с большой московской школой, что мы стали к каждому ребенку относиться как к личности, как к человеку, который приходит за знаниями и за воспитанием. Вот. Это такая триггерная тема для нас сейчас, потому что очень много спорят о том, какое место все-таки у школы в воспитании детей? Одни говорят, что воспитывают родители, школы предоставляют услуги образования, другие говорят, уберите вообще родителей, школа будет образовывать и воспитывать. Но понятно, что в такой школе, о которых мы говорим сейчас, очевидно, что у школы должен быть и какой-то воспитательный такой очень сильный момент. Это ведь так?
Ну вот я, во-первых, хотела отнестись к той истории, которую вы сказали. Это абсолютно типичная история для всех таких школ, для наших так же, как для американских. У большинства таких школ есть такая же история прежней тяжелой жизни, выхода из кризиса и перехода вот в такое новое здоровое состояние. И, конечно, вот драйвер перехода – это директор. Это директор, который приносит свои ценности, свое понимание, что должна делать школа, и собирает команду. А дальше живет команда. Вот нам кажется, что в таких сложных обстоятельствах вообще выживает и хорошо живет только команда. Поэтому это очень сплоченный коллектив, который точно разделяет взгляды своего директора. Вот. Теперь о воспитании и образовании,
и роли школы.
Да, конечно, школа решает все воспитательные задачи, просто такие школы понимают воспитание несколько отлично от, может быть, уже имеющихся стереотипов. То есть воспитание для них – это подготовка, такая подготовка к жизни, когда дети научатся принимать самостоятельные решения. Например, там, выбирать, куда им идти учиться или куда им потом идти работать. Это дети, которые в сложных ситуациях будут вести себя самостоятельно и достойно, то есть дети, у которых есть внутренний стержень. То есть это прежде всего воспитание таких самостоятельных, сильных и ответственных людей. И это воспитание никак не отрывается от образования. Это не воспитание и образование, а это что-то одно, что дает школа, потому что учителя и директора в таких школах говорят, мы должны дать им знания, чтобы они с этими знаниями могли дальше куда-то пойти учиться и потом стали хорошими специалистами. И это очень важно, потому что если мы в других школах с такими же детьми слышим, что мы должны воспитать хорошего человека, и это все, а образование не главное, то потом оказывается, что это школа с очень низкими результатами. Вот что они обещали сделать, то они и делают.
А я так поняла, что один из важнейших критериев, собственно, того, что позволяет школу обозначить как резилиентную, это то, что эта школа дает высокое качество образования. Вот мне было интересно, что подразумевается под высоким качеством образования. Но я понимаю, что у нас есть определенная статистика по средним баллам ЕГЭ по каждой школе. У нас есть определенная статистика поступления потом детей в вузы. Вот в данном конкретном случае что принималось во внимание?
Ну, есть, с одной стороны, международные измерители резилиентности. Обычно здесь используется понятие академически резилиентных учащихся. Академическими резилиентными учащимися понимаются прежде всего дети из нижней группы по социальному статусу, которые достигают результатов, соответствующих высоким группам, первый, второй, третий, по академическому уровню. То есть это фактически социальный лифт. Да? Мы видим, как двигается, действует реальный социальный лифт. Обычно в среднем дети из этих групп не перемещаются на высокие уровни образовательных достижений. И мы, с одной стороны, в одном из исследований, которое опиралось на данные международных сравнительных исследований учебных достижений, PISA, TIMSS, оперировали такого рода понятиями. Но вместе с тем мы использовали и то, что вы говорили, это результаты ЕГЭ, и наш инструмент исследовательский, он позволяет спрогнозировать так называемый коридор ожиданий. Вот при определенном социальном уровне, да, вот при определенных условиях, в которых находится школа, есть порог достижений, которые она может достигнуть. Своего рода барьер, который она не может преодолеть, потолок, который в среднем характерен для такого рода школ. И мы видели, как эти школы преодолевают эти барьеры, прорывают этот потолок, действуют выше порога ожиданий которые мы связываем с такого рода школами. То есть в этом смысле это достаточно четко рассчитанная картина.
Ну и вот в этом смысле для меня это немножко удивительно, потому что получается, да, получается такой парадокс. Мы начали с того, что мы сказали, что в таких школах часто работают не... Ну, то есть даже мы прекрасно знаем, что бывают прекрасные учителя, которых очень любят дети, которые нормально выполняют школьную программу, справляются со всеми своим функционалом, вот таким административным каким-то, которым школа прописывает. Но это не учителя как раз... высоких достижений, скажем так. И мы, да, сказали, что часто в этих школах как раз такие учителя и оказываются не самые профессиональные учителя. Как же тогда получается, что... То есть это идет, опять же, сила какого-то командного духа? Что здесь работает на победу?
Ну, сила командного духа – это великое дело, конечно.
Но ей недостаточно обычно.
Безусловно, да. А вот здесь как раз важно уже внимание к каждому отдельному ребенку. Вот есть командный дух, есть вот какая-то совершенно особенная школьная культура или такой позитивный, добрый, хороший школьный климат, а есть учебная ситуация, которая учитывает возможности каждого ребенка отдельного, они очень разные. Вот важно, что такая школа, она ставит цели учебные задачи, которые соответствуют возможностям разных детей и дают им шанс подняться выше. То есть лозунг такой школы – максимально возможное для каждого ученика. И тогда оказывается, что дети пришли разные, есть очень слабые дети, их, как принято говорят, учителей нужно тянуть, а есть дети мотивированные, способные, открытые к обучению, им нужно давать более сложные задачи, ставить высокие цели, они будут показывать высокие достижения. И ошибка других школ, которые не выходят за границы ожиданий, не пробивают потолок или вообще падают далеко вниз, ошибка таких школ в том, что они ориентируются на самых слабых. Им кажется, что главное, это чтобы там, ну, двоек на ЕГЭ не было или на экзаменах после 9 класса. И они теряют тех детей, которые могут показать высокие результаты и должны их показать, потому что они могут, это их... шанс на дальнейший успех. Для них должен быть подъем социального лифта на высокий этаж.
Ну и вот тут есть тоже такой очень тонкий нюанс, раз мы уже сказали два раза про социальный лифт. На самом деле социальный лифт – это, ну, это очень здорово, когда действительно у людей есть возможность двигаться куда-то, даже, по-моему, не всегда вверх, но хотя бы просто из одних обстоятельств в другие обстоятельства, сильно отличающиеся, и те, которые человеку удобнее и благоприятнее в целом. Но мне кажется, что для того, чтобы ребенок, например, шел дальше, когда он заканчивает школу, важна еще и, условно говоря, семейная мотивация. Ну, мы прекрасно, наверное, нас всех подстегивает. Учись хорошо, ты поступишь в вуз, ты получишь профессию, ты будешь успешным в жизни. Сейчас мы говорим о тех детях, которые, я думаю, в большинстве своем лишены такой вот какой-то внутренней семейной мотивации на то, чтобы продолжать обучение. И есть ли какая-то статистика вот по детям из подобных школ, действительно ли они потом поступают в вузы, благополучно их заканчивают, ну, у нас же тоже есть все эти данные, или все-таки эти дети уходят потом заниматься чем-то другим, и мы не можем так уже стопроцентно замерить их вот дальнейший подъем или хотя бы движение?
Ну, знаете, у нас пытались проводить такие исследования. Было такое интересное очень исследование, когда выпускников отслеживали дальше через год, через два и через три. Это не наш центр занимался, но Институт образования это исследование проводил. И они увидели, что дети, не поступившие в вуз, дети, которые попадают вот в категорию резилиентных, то есть они очень хорошо сдали ЕГЭ, они не поступили в вуз, они пошли получать среднее профессиональное образование, то есть в колледже, в техникумы, но они выбрали те колледжи и те техникумы, которые открывают больше шансов в дальнейшем. То есть это профессия, у которой выше рейтинг, и туда сложнее поступить.
То есть выбрали уже осознанно, не просто по принципу в ПТУ пойдешь.
Да, абсолютно осознанно, и в этом случае это тоже определенный конкурс. Еще один момент, и тогда нужно еще дольше за ними последить, это что будет, когда они окончат этот колледж или техникум, потому что нам в школе очень многие ученики 10-11 классов говорили, что мы хотим получить высшее образование, но пока мы по тем или иным причинам не можем себе позволить поступить в вуз и там, ну, так сказать, еще несколько лет сидеть на шее у родителей. Мы должны получить профессию быстро и начать зарабатывать. Но потом мы обязательно будем получать высшее образование. И кажется, вот эта траектория довольно типичная для таких, для выпускников таких школ.
Ну, и это показывает, мне кажется, степень как раз разумной осознанности, потому что если человек в 16-17 может себе сказать, что я сейчас поработаю, а потом получу высшее образование, это уже все-таки что-то говорит об этом человеке.
А это воспитание. Вот это как раз и есть воспитание.
И это воспитание то, которое они получают в резидентной школе. Да. Так ведь получается, да?
Да, самостоятельно, ответственно принимать серьезные жизненные решения.
Я вот несколько раз тоже прочитала в связи с вашим исследованием такое словосочетание «стратегия высоких ожиданий». Вот что закладывается в это понятие? То есть ребенку все время дают планку чуть выше, например, или что это?
Собственно, чуть раньше Мария Александровна как раз об этом сказала, только привела негативный пример, когда детей из этой группы, приходящих в школу, ничего не ждут и ставят себе задачу, ну вот, чтобы не было двоек, да, или еще чуть раньше, когда мы обсуждали вопросы воспитания, мы часто сталкиваемся как раз в другой группе школ, которые не являются резилиентными, когда данная школа себе в заслугу или даже в цель ставит, ну вот мы не ставим задачу, чтобы они получили высокие баллы ЕГЭ, да, или у них была бы траектория восходящая. Главное, чтобы они не совершили преступление, не попали в комиссию по делам несовершеннолетних. Вот это уже вы знаете, какая-то сложная задача. Это действительно непростая задача, но наши резилиентные школы ставят планку действительно выше. Они ожидают от этих детей не только то, что не станут преступниками, а что они станут действительно достойными гражданами, благополучно в перспективе. Они ставят перед ними серьезные цели. Но вместе с тем, это не ситуация, когда это постановка целей, знаете, ну, такая расслабленная, да, вот, ну, вот, с улыбкой, да, мы от тебя многое ждем. Они многое требуют. В этих школах мы наблюдаем так называемый академический пресс, когда эти ожидания подкрепляются вот серьезным подталкиванием к тому, чтобы ребенок двигался в этом направлении.
Вы знаете, они много работают, они просто пашут. Есть обязательные дополнительные занятия для тех, кто не справился. Вот ты не справился сейчас, ты не сдал что-то, ты двойку получил, эта ситуация неприемлема, ты должен это исправить, мы тебе поможем. То есть отставание ни в коем случае не копится. Если что-то не вышло, с этим нужно тут же разобраться. Есть обязательные дополнительные задания для тех, кто хочет больше, кому ставят эти высокие цели. Как правило, они участвуют очень активно и в очень разных конкурсах и олимпиадах. В некоторых школах нам говорят, что дети приходят к половине восьмого утром.
Добровольно.
Добровольно. И учителя, и дети. В какой-то школе сказали, что дети занимают очередь, чтобы в онлайне работать в олимпиаде, поскольку не все могут это делать массово. То есть это дети, которые очень хотят использовать возможности, которые им дает школа. И тогда учителя действительно работают много, работают сильно, и вот это дает результат.
Ну, и то есть получается, что это, по сути, такая школа, которая превращается в предприятие прям полного цикла. С самого утра и до самого вечера ребенок живет внутри каких-то вот этих школьных активностей, максимум и всего остального, и старается им соответствовать. А те, которые не хотят соответствовать, они куда исчезают?
Вот видите, а вот тут мы говорим, что это команда. Это вообще большая команда. Это дети, которые все команды этой школы. Вот у такой школы у нее действительно сильный командный дух. И родители, члены команды этой школы. Но всегда есть какие-то дети, которым надо скучно и не хотят. Но тогда школа хотя бы отвечает за то, чтобы они не провалились.
Ну, понятно. То есть определенная погрешность есть всегда. Сейчас мы прервемся на короткие новости. С вами в эфире программа «Радиошкола». Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». «Радиошкола. Большой разговор».
Добрый день, с вами снова в эфире «Радиошкола», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». С вами сегодня в эфире я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». У меня в гостях Сергей Косторецкий, директор Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики, и Марина Пинская, ведущий научный сотрудник Центра. И разговариваем мы о том, что такое резилиентные школы. Если вы пропустили первую часть нашей передачи, то можно прямо сейчас быстро погуглить, а мы продолжим наш разговор о том, что это за невероятные школы, которые при достаточно скверных входящих все равно воспитывают детей, учат их и добиваются высоких результатов. И у меня следующий вопрос. Мы уже поняли, что это выдающаяся школа. Все выдающееся, как правило, у нас штучное все-таки в стране. Что с этими школами? Сколько их? И я так понимаю, что вы исследовали школы по всей России, по регионам. Вот. Как примерно, сколько у нас там на регион? Или хотя бы в процентах по всей стране?
Ну, во-первых, у нас есть данные, которые говорят о ситуации во всей стране. Это данные международных сравнительных исследований, где делается выборка, которая показывает ситуацию в среднем по стране. 4-5% обычно таких школ. И когда мы работаем с данными региональными, мы получаем все то же самое. Немножко больше резилиентных учеников. Вот учеников с неблагополучным семейным бэкграундом, которые показывают высокие результаты, 6-7%, а школа 4-5%.
То есть школ даже меньше, чем детей, которые могли бы на самом деле в них учиться. Но тоже еще один момент, который меня заинтересовал, когда вот мы разговаривали о воспитании, о школе полного цикла. Сейчас много говорят о том, что родитель должен быть, им, ну, он просто обязан быть так или иначе, все равно вовлечен в школу. Когда мы говорим о социально неблагополучных родителях, это традиционные родители, которые, если приходят, то на родительское собрание, это совсем не те родители, которые будут сидеть и делать домашку. Здесь мы уже поняли, что домашку можно сделать и в школе, но все равно вот родитель не превращается в какую-то обратную силу этого социального лифта. То есть получается, что здесь школа начинает даже перевешивать семью, вот как какой-то, я не знаю, как, ну да, как то, в чем ребенок живет изначально.
Вы знаете, это действительно очень важный вопрос, потому что школа не просто перевешивает семью, она в каком-то смысле компенсирует те дефициты, дефицит тех ресурсов, которых не доставало ребенку в семье. И как раз вот мы, обсуждая высокие ожидания, мы видим, как школа показывает ребенку те возможности, в котором ему в известном смысле отказывала семья, да, там он тоже не сталкивался с такого рода ожиданиями. Но вместе с тем наши резилиентные школы, они, у них, я бы сказал, высокие ожидания по отношению к родителям. Они не живут с установками, что мы возьмем ребенка у семьи и оставим семью в той ситуации, в которой она есть. Да. Для управленческих стратегий и для педагогических практик в данных школах характерно стремление включить семью в этот процесс. Это и общешкольные мероприятия, и довольно тесные, плотные контакты педагогов с родителями. Наверное, как и в случае с детьми, то, что мы говорили, не всегда они успешные, есть действительно ситуации разные, но мы видим эффекты и в усилении вовлеченности семей в образование ребенка. Потому что для родителя видеть, как ребенок достигает результатов, которые он, собственно, не предполагал, да, усиливает его доверие школы и мотивирует к тому, чтобы стать частью этого общего процесса.
Ну и тоже мы уже рассказали, ну вот получается практически идеальная школа на самом деле, модель идеальной школы. А у меня есть один вопрос про те школы, которые школы высоких достижений и называются традиционно хорошими школами. А тоже есть такое, есть такая посылка, что в этих школах ориентируются как раз на сильных учеников. И есть модель, что слабые должны ориентироваться на успехи сильных, подтягиваться к успехам сильных, и если они не успевают, они должны уходить. Вот. Здесь мы уже поняли, что работает, в принципе, индивидуальная траектория, но все равно, вот если у детей возникают какие-то дальнейшие проблемы, то есть, ну, вот ребенок, ну, бывает, что дети не тянут, вот чего-то не хватает. Даже с индивидуальной траекторией она не гарантия стопроцентного успеха, ведь работать с ребенком, мы должны это признать. Вот как в таких ситуациях живут эти школы? Есть там все-таки какой-то отсев условный детей, которые не тянут вот эти высокие ожидания? Или школа с ними до последнего будет продолжать работать?
Ну, вот вопрос, что значит до последнего? Вот вот этот последний момент, когда он возникает.
До 11 класса.
Вот. Ну вот мы определили, до 11. Нет, конечно, достаточно много детей уйдет после 9. И опять же, это их сознательный выбор. Они уйдут получать профессию, потому что они не ставят для себя задачи. Да, у них нет задач. Но в таких школах из 9 в 10 класс переходит существенно больше детей, чем в школе с такими же неблагополучными детьми и низкими результатами. То есть такие школы не отбирают детей на входе, они не проводят никакой селекции в процессе обучения. После 9 класса у них больше детей поступают в 10 класс. Что делают такие школы дополнительно к этому? Они открыты для детей, которые хотят учиться в 10 классе. К ним часто приходят в 10 класс дети из других школ. Это единственный способ работы с контингентом. Быть привлекательной для детей, которые хотят учиться. Но не отжимать своих детей, которых считают бесперспективными.
Ну, и тоже вот получается, да, прекрасная школа, но мы сейчас говорим немножко... И создается, ну вот я чувствую, что создается определенный вакуум, потому что мы описали энное количество прекрасных школ, в которые, я думаю, сейчас захотели попасть, даже подумали о них те родители, которые не держали в голове никакие резидентные школы, кто уже давно выбрал школу. Сейчас у нас как раз же заканчивается раунд выбора школ для родителей в Москве, по крайней мере, 15 декабря, кажется, прозвенит колокол. Где эти школы, на самом деле? Как их найти? То есть мы говорим о них с вашей позиции, как позиции исследователей. Но как о них узнают люди? Как они приходят? Это какое-то сарафанное радио. У нас же, естественно, нет никакого прописанного там рейтинга, еще одного 100-миллионного рейтинга, теперь уже для резилиентных школ. Как о них узнать тем, кто все-таки хочет, чтобы его ребенок учился в подобном месте? Как о них узнают? Есть какое-то...
Ну, конечно, рейтинга резилиентных школ нет, и в этом, на самом деле, есть некоторая проблема, потому что, когда мы ориентируемся на те рейтинги, которые существуют, мы, точнее, родители, ну и мы как родители, в этом смысле дезориентированы, потому что существующие модели рейтингов как раз недостаточно учитываются вот эти внутренние усилия самой школы.
Ну да, мы видим только внешнюю сторону. Совершенно мы видим верно. Бальность, мы видим какие-то гранты и так далее.
Да, модель рейтингов, она маскирует реальные усилия школ, которые отличаются. И существующая модель рейтингов их, к сожалению, не отражает. Поэтому объективно, мне кажется, это, конечно, те каналы коммуникации, которые, несмотря на развитие средств интернета, остаются, как опять мы видим, по нашим исследованиям значимы. Это действительно то самое сарафанное радио, когда родители между собой делятся и рассказывают, что вот там они могут найти ожидаемое.
У нас классная школа тут
совершенно
возле дома.
Совершенно верно, потому что вот возвращаясь к разговору еще о том, чем отличается резилиентная школа в отношении и с родителями, и с образованием, здесь это сцепляется, это резилиентная школа не передает ответственности за результат в логике репетиторства. Потому что фактически, ну вот мы, работая с нашими школами, понимаем, что у их родительского состава нет реальных возможностей по найму репетиторов. И там невозможна ситуация, с которой мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся, когда школа транслирует установку, ну...
А дальше наймите репетитора,
совершенно
он
верно,
вам поможет.
Да, вы выбиваетесь из ритма, да, вы выбиваетесь из общего потока. Я, в свою очередь, не могу в силу загрузки, в силу того-сего найти возможности работать с вашим ребенком индивидуально. Ваша ответственность – найти репетитора и встроить в этот процесс. Мы видим, как с каждым годом об этом и наши исследования говорят, и исследования Академии народного хозяйства, о том, что растет число и родителей, и педагогов, живущих реально с установкой, что школа не обеспечит высокий результат. Это становится и такой естественной практикой. Вот для наших школ эта практика неестественная, я бы так сказал.
Ну, это, кстати, правда, действительно, это печальная история про то, что ребенок, ну, как правило, там с 8 класса начинает жить действительно в сопровождении одного и более репетиторов, а по мере приближения ЕГЭ количество репетиторов увеличивается в зависимости от выбора.
Точно. И тогда, возвращаясь к вопросу о рейтингах, кто нам может объективно сказать, это вклад учителя школы или вклад тех репетиторов, которые вокруг этих детей выстроятся?
И тем более, что мы, да, прекрасно понимаем, что в школах, где традиционно учатся дети с достаточно высоким уровнем дохода родителей и с такой осознанностью родителей, их вовлеченностью, желанием дать ребенку больше, больше, лучше, лучше, дороже, дороже, естественно, да, дети показывают потом те самые безумные наши 100-бальные результаты, о которых все мечтают.
Которые потом приписываются школе, да. Даже если у нее есть замечательные учителя, вот здесь...
Мне кажется, вообще рейтинги – это тема для огромного отдельного разговора, потому что... Даже когда я отдавала ребенка в школу, я, мне кажется, просмотрела штук 15 разных рейтингов и поняла, что выбирать я могу, только написав в группу в социальных сетях, где у нас тут хорошая школа, скажите мне, куда вы все идете. Но еще один такой важный вопрос. Понятно, что он должен быть адресован не вам, но я все-таки спрошу. Если есть такие школы, у которых видно по данным, что они... дают такое качество образования, высокое качество, что дети поступают, не поступают, что мы видим прогресс детей во время обучения в школе и после того, как они уходят из школы. У нас, в принципе, сейчас очень много говорят о поддержке всяких выдающихся школ. И тоже мы каждый год наблюдаем за присуждением бесконечного множества грантов, которые получают школы за качество образования, в том числе. У этих школ есть какая-то поддержка? Или, по сути, они вот продолжают жить вот этим вот своей командой единомышленников без дополнительного какого-то инструментария, который им подарят, принесут?
Ну, я попробую охарактеризовать ситуацию общую, а у Мальцана есть в коллекции несколько таких позитивных примеров, да, позитивных исключений, как и резилиентные школы тоже, исключение из правил. Правилом является, конечно, то, что эти школы, к сожалению, не получают поддержки. Действительно, правилом является то, что поддержку получают те, кто занимает высокие места в рейтингах, и мы не видим, реально ли является это их заслугой, да, или это заслуга вот всей совокупности ресурсов, которые сюда втягиваются. Совершенно верно. К сожалению, это парадокс, который тоже достоин, наверное, отдельной передачи, мы, во всяком случае, постоянно эту тему пытаемся поднимать, с тем, что в нашей замечательной стране, вот как раз в качестве адресной группы школы, работающие в сложных условиях и демонстрирующие при этом результаты, не становятся. Поддержка уязвимых, тонущих ли, борющихся ли, успешных ли или неуспешных, почему-то до сих пор не стала приоритетом. Вот мы сейчас на старте запуска нового национального проекта в сфере образования, и мы опять видим там талантливых детей, мы видим создание инфраструктуры для талантливых детей.
Мы видим какое-то наращивание бесконечной таланта и элитарность. У нас превращает все образование в талант и элитарность.
Да, и вот с огромным сожалением мы отмечаем, что вот в повестке образовательной политики поддержка детей неуспешных, детей мотивированных, но пока не демонстрирующих свои результаты, не имеющих достаточно для этого ресурсов, поддержка школ, работающих с такими детьми, не становится приоритетной.
Ну вот здесь, мне кажется, срабатывает тот же механизм, вот, который мы описали с детьми. От таких школ, у которых ресурсов немного и дети сложные, никто и не ждет успехов. Вот как от ребенка, который пришел из семьи без образования и, в общем-то, без особых условий, не ждут успехов, так от таких школ не ждут успехов. И очень важно, чтобы было понятно, что такие школы могут показывать хорошие результаты и могут давать детям шанс для дальнейшего продвижения, для получения образования хорошего или профессии востребованной. И Чтобы это случилось, нужно, конечно, очень важно увидеть, что такие школы есть. Поэтому мы надеемся, что если мы о них говорим, о них пишем...
Какие-то позитивные примеры.
Да, вот мы недавно на нашем семинаре, на котором тоже вот в очередной раз обсуждали последние результаты наших исследований, мы приводили примеры нескольких школ Якутии, резилиентных, в которых мы обнаружили поддержку вот, ну, со стороны, можем их назвать, там, благотворителей, представителей местного сообщества, да, обладающих достаточными ресурсами, которые поддерживали, не, ну, сложно сказать, саму ли школу, они поддерживали практики участия детей в конкурсах, они помогали с поездками, они помогали с экипировками, инфраструктурой для этого, то есть это тоже очень важный момент.
Ну да, то есть они неправильно себя финансировали школу, они неправильно себя финансировали активности и тех самых возможностей дополнительных.
Такое меценатство, но это в традиции, это Якутия, где очень сильны связи общины. Выпускники становятся меценатами, грантодателями для тех, кто потом в этой школе учится.
Я просто об этом спросила, потому что, опять же, если возвращаться вот к американскому опыту, который я упоминала в первой половине нашей программы, там вот, например, опыт этой школы Strawberry Maison, он обсуждался на всех конференциях, обсуждается, причем на таких, ну, не только узкообразовательных, специальных конференциях, но и публичных, просто посвященных тому, как адаптировать детей, как учить детей и так далее. Сама Линда выступала с рассказом про свою школу на TED, это был какой-то там супер, там 5 миллионов, по-моему, просмотров и выступлений. Почему у нас об этих школах не знают? Мы совсем недавно стали о них говорить. Что вот, что мешает нам? Почему у нас? Нам все время говорят, что мы только плохое про школу пишем, но мы иногда не знаем о хорошем.
Вы правы, это очень тревожная и важная для нас ситуация научиться говорить об успехах тех, с кем мы не связываем возможность этого успеха. И, с одной стороны, до некоторого времени у нас не было данных, потому что, как это ни парадоксально, но вот достоверные, доказательные свидетельства того, что эта школа резилиентная, это, ну, не просто некоторые наблюдения, опыт, хорошие отзывы о школе, а это результат, ну, да, некоторой кропотливой исследовательской работы. Этот инструмент у нас объективно появился не так давно, мы в этом смысле в исследовательском инструментарии отставали от наших коллег из-за рубежа, где более надежные данные, более качественные инструменты их аналитики. Мы двигались чуть медленно, но мы пришли к этому, теперь знаем про эти школы. И нужно включать действительно эту тему в коммуникацию. Мы очень признательны вам за обращение к этой теме, и мы сейчас, можно это в каком-то смысле анонсировать, готовим книгу фактически с портретами такого рода школ и с рассказами, описаниями их стратегий, тактик. Мы стараемся, у нас не всегда, как, так сказать, академических исследователей получается писать таким языком для широкой общественности. Мы как раз вот пробуем сделать после серии, собственно, сугубо научных публикаций книгу, в котором рассказать об этих школах довольно широко.
И как раз вы прям предвосхитили мой следующий вопрос. Я хотела спросить, а есть ли что-то общее как раз с точки зрения методик, по которым работает школа, стратегии? Ну, нет, мы поняли, да, что есть определенное там отношение к ученикам и так далее, но именно с точки методологии, вот выстраивание образовательного процесса день за днем, там... У них у всех что-то есть такое единое? Или там больше тоже индивидуального в каждой школе?
Вы знаете, там есть замечательный рецепт успеха. Мы прям много лет потратили на то, чтобы четко выписать все ингредиенты этого рецепта. Да, конечно, но вот Сергей Геннадьевич уже говорил о том, что академический пресс – это набор совершенно конкретных действий. Для того, чтобы академический пресс работал, нужно отслеживать результаты классов, отслеживать результаты по предметам, отслеживать результаты разных групп детей, у которых... низкие достижения, детей, у которых высокие достижения, нужно выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, нужно приглашать родителей, чтобы они были в курсе того, что происходит с детьми и так далее, и так далее. По каждому вот такому ингредиенту есть набор обязательных действий. Если что-то не сделано, то шансов получить хороший, качественный продукт будет существенно меньше. И вот в этом смысле школы очень похожи. Школы в Якутии, школы в Туле, школы в Ярославле. школы в Америке, в школы в Хорватии или Португалии будут действовать очень сходным образом. Конечно, появляются особенности, но вот то, что возможно в Якутии, вот такое меценатство, уважение к альма-матер.
Это региональная уже такая история, и история традиции
даже
больше.
Да, это история традиции, культуры. Там это работает, в другом месте, может быть, нет. Но надо заметить, что школы в Якутии, между которыми расстояние может быть 20, 30, 40 километров, одни могут привлечь меценатов, а другие нет. То есть это возможности, шансы, и нужно быть способным их использовать. Вот, то есть какие-то такие особенности, особенности именно твоего окружения, твоего контекста. Но ключевые вещи, они работают везде, они работают с неизбежностью. Просто все должно быть сделано очень детально и ответственно.
Ну вот мне интересно, эти школы, они сами друг о друге знают. Вот мы сейчас писали практически географию России, мы пошли прям с... Запада до Востока, вот она, огромная Россия. В ней есть вот эти там 4-5% школ. Они как-то общаются между собой. Есть у них какая-то... Или они просто, да, вот они как прорастают, как там цветы, каждый в своем регионе.
Ну, во-первых, в регионе важно, чтобы они общались. Наверное, самый успешный и удачный опыт – это опыт Ярославской области, в которой уже много лет такие школы связаны в сеть, они ездят друг к другу, они видят, как живут дети в каждой из таких школ, к ним ездят школы другие, у которых дети сложные, результаты низкие. То есть там это действительно такая уже региональная команда, которую руководят
очень
ответственные люди.
Это уже начинает работать как система, по сути, да.
Конечно, эту систему строили много лет. Если говорить о более широком масштабе, то вот сейчас мы в процессе создания ассоциации. Ассоциации, такой межрегиональной ассоциации школ, мы еще называем иногда эти школы эффективными. Вот школы, которые могут работать в неблагополучной ситуации с хорошим эффектом. Да, надеемся, что получится создать такую ассоциацию.
И у меня, наверное, последний, я надеюсь, нам хватит на него времени, но самый для меня один из самых важных вопросов тоже. Все, что вы описали, это прекрасно звучит. И если мы обратимся как раз к обычным стандартным школам, даже не будем говорить о прекрасных там московских школах, которые стоят очередь, мы знаем, что такие у нас есть, но есть куча средних школ, которые показывают средние результаты. Там средние дети, условно тоже. Ну, они вряд ли будут считаться социально неблагополучными, но это и не дети, которые там вот эти вот отобранные, талантливые, элитарные. Вот когда мы говорим о качестве образования и эффективности резилиентных школ, этот опыт, он может переноситься на те школы, которые вот именно середнячки и, возможно, хотели бы быть лучше и больше? Или все-таки эти две системы уже не будут работать рядом? По одной схеме.
Видите, вы же начали с истории вот этой замечательной американской школы. То есть если мы опять вернемся к тому, что придет директор, который знает, чего он хочет, и знает, как может быть, и соберет такую команду, и точно будет еще понимать, что нужно сделать, чтобы это работало, то любая школа может стать лучше и жить, и работать по-другому. Просто это далеко не у всех получается. Вполне возможно, что из этих вот за этими 4% стоят существенно больше школ, которые пробовали, у которых почему-то не вышло. Наверное, здесь нужно сказать еще о двух книжках, которые мы сделали. Одна книжка «Я эффективный учитель», а другая «Я эффективный директор» или «Я директор эффективной школы». Вот куда мы собрали, ну, по возможности, такие понятные детальные описания всего, что можно и нужно сделать, чтобы получалось так жить и работать.
Замечательно, спасибо большое. Мне кажется, очень хорошо, что мы кончили на книгах, потому что сейчас кто-то еще сможет погуглить, и даже те, кому интересно, смогут почитать. У нас, к сожалению, вышло время. Это была программа «Радиошкола». Мы обсуждали резилиентные школы, что это такое, как они устроены. Спасибо всем за внимание. Услышимся на следующей неделе.